Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами на связи Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю нашего города. Ну и позвольте сегодня в течение вот поздравить вас с праздником, потому что 18 ноября 1943 года был освобожден районный центр город Речица. Совсем скоро мы будем отмечать 81-ю годовщину освобождения Гомеля. Я думаю, мы сделаем еще такую небольшую передачу по тем событиям. Ну а сейчас продолжим рассказывать о том, как же менялась финансово-кредитная система наших земель только уже в эпоху Российской империи. Напомню, что в конце 18 века белорусские земли вошли в состав империи, и в этот момент здесь будут действовать государственные, или как тогда называли, казенные кредитные учреждения. Они же в том числе осуществляли ипотеку. В первую очередь это был государственный заемный банк, хотя ряд других финансовых учреждений также предоставляли такие возможности. Чем занимались банки? Ну, в первую очередь они кредитовали дворянство, при этом под залог их имений. Кредитоспособность заемщика, то есть возможность отдать им долги, она определялась не сколько размерами земли, как это было ранее, или доходами хозяйства, а вот именно количеством крепостных крестьян. В документах той поры это назывались ревизские души. Обеспечением же суды являлись, опять же, не души, а поместья. Но, опять же, поместья без крестьян, они особо так роли не играли. Поэтому здесь именно речь шла о том, чтобы крестьяне, которые были бы закреплены за тем или иным земельным участком. Ну а в случае, если заемщик, дворянин, брал деньги и не мог вовремя расплатиться за невозврат кредита, конечно, его имение подлежало продаже. При этом подобный вот порядок кредитования, он просуществовал очень долго, то есть не только с конца 18 века, но аж до отмены крепостного права. А я напомню из истории, произошло это в 1861 году. При этом вот данная вот как бы особенность кредитования, она открывала дворянам путь к такому дешевому кредиту. Но с другой стороны, это порождало и формирование особых таких авантюристов. Я думаю, всем хорошо известно из литературного курса вот гоголевский Чичиков, да, он стремился получать ссуды именно под мертвые души, то есть под несуществующих как раз таки крепостных, которые якобы он приобретал у других лиц. Так вот, стоимость закладываемых в государственном заемном банке имений, она оценивалась специальными комиссиями. Вот при этом одна ревизская душа, она в среднем могла цениться вот стоимостью где-то 50-70 рублей серебром. А в зависимости, конечно, от сельскохозяйственных размеров угодий, вот, ну и приходилось в среднем вот именно по, вот, в целом, по имениям. А суды могли выдаваться на достаточно продолжительный срок, на 15, там, чуть более 20 лет и 33 года. Однако вот размер кредита сперва был небольшим, он не превышал 1500 рублей серебром. А также были созданы приказы общественного презрения. Ну, это такие организации, они осуществляют функции, можно сказать, губернских банков и решали в большей степени такие вопросы благотворительной задачи. То есть, например, там строительство больниц, различных школ. Более того, они принимали добровольное пожертвование и также вклады частных лиц. При этом важное место в их деятельности занимало кредитование под залог недвижимости, но на срок не менее одного года. При этом суммы по сумме где-то сопоставляли около 1000 уже рублей. Однако по всей империи, опять же, как и на территории белорусской губернии, приказы общественного презрения, они в скором времени столкнулись с тем, что многие заемщики-дворяне, они стремились вот эти краткосрочные суды превращать в долгосрочные. И, конечно, идя им навстречу, правительство разрешало со временем выдавать на более длительный срок, и они постепенно увеличивались там до 8 лет. При этом повышался и размер суммы, которую дворяне могли брать в долг. Так что к концу 50-х годов 19 века вот в данных кредитных учреждениях в целом по империи было заложено более чем 440 тысяч различных имений. Общая сумма количества там проживающих душ составляла 7 миллионов человек. В одних только белорусских губерниях, а это 5 губерний считается, это Виленская, Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская, а именно с Могилевской губернией связано развитие нашего гомельского региона в то время, в залоге было более 3000 имений. Ну, по сути, если вот посчитать, сколько всего крепостных было, то где-то 60% крепостных душ, они служили в белорусских землях империи в тогдашней обеспечением именно кредитом. Но к концу 19 века, то есть, по сути, можно сказать, к концу 50-х годов, такая система ипотечного кредитования, она со временем зайдет в тупик. Это было вызвано в первую очередь такими вот крайними нерациональным ее уровнем организации, потому что долгосрочные суды, они выдавались под залог недвижимости. Они выдаваемые под залог недвижимости выдавали капиталы, при этом они же эти капиталы сразу же банковские учреждения принимали в качестве вклада до востребования. И по этой причине уже к апрелю 1859 года ипотека казенными банками, она будет прекращена. И надо отметить, что это было время, когда фактически завершилась столетняя история кредитования феодальной России. Но экономическое развитие страны, оно очень скоро поставило вопрос, а как реорганизовать банковскую сферу страны? При этом предлагались разные варианты. Конечно, правящие круги, они обсуждали эту проблему. Вот создается даже комиссия, и она тогда предложила изменить немного характер предоставления ипотеки и положила в основу создание системы частных банков. Но в конечном итоге, кстати, данная идея не получила поддержки правительства. А вот я напомню, 1860-е годы — это вот самый пик складывания уже новой в дальнейшем капиталистической кредитной системы взамен упраздненных казенных банков, потому что начинается отмена крепостного права, и это тянет за собой изменение всех отраслей и направлений жизни общества империи в тот период. Так вот, появившийся в 1860 году государственный банк, он будет заниматься тем, что осуществляет как раз-таки краткосрочное кредитование. Хотя нередко все-таки бывали моменты, когда они увеличивали количество предоставленного по времени использования суммы денег. Но надо отметить, что еще в системе также кредитных учреждений Российской империи, особенно во второй половине 19 века, определенное место занимали городские общественные банки. Согласно классификации, определенной она, кажется, уставом кредитным, все вот эти кредитные учреждения, они делились на государственные, общественные и частные. При этом вот этот тип, городской общественный банк, он возглавлял такое ведущее место. При этом, между прочим, он был создан еще в конце 18 века, но изначально он не был так широко распространен. Дело в том, что в целом появление городских общественных банков было обусловлено, опять же, развитием торгово-промышленного хозяйства страны и зарождающаяся в то время часть богатого слоя населения, буржуазия, она нуждалась постоянно в судном капитале. Поэтому фактически данные банки, они были именно коммерческого типа, но это были очень важные, по мнению дворянства, буржуазии, именно как-то финансовые институты. Но какая у них была характерная особенность возникновения, и что они помогли изменить в развитии государства, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для тех, кто только подключился в наш эфир, я говорю о том, что мы сегодня рассказываем про развитие кредитных учреждений Российской империи. Так вот, характерной особенностью возникновения первых именно городских и общественных банков являлось именно формирование их уставного капитала именно муниципальными кредитными учреждениями не за счет городского бюджета средств, а именно представителями местных предпринимателей, то есть местных кругов, кто был в этом очень сильно заинтересован. В чем у них такая была заинтересованность? Высокая тем, что, во-первых, они почему жертвовали свой капитал? Во-первых, конечно же, несмотря на то, что банк состоял при городской думе, в отличие от акционерных кредитных учреждений, не создавался, например, капитал путем выпуска акций. Дело в том, что сами торговцы были заинтересованы в том, чтобы были короткие деньги на приобретение тех или иных товаров. Но поэтому они инициировали их создание. Поэтому в целом сеть городских общественных банков, она, конечно, расширялась, и несмотря на то, что она появилась еще в конце 18 века, но до тех реформ Александра II это было очень медленно. Потому что, по сути, государство, оно препятствовало, опасаясь конкуренции именно муниципальных банков с существовавшими тогда казенными банками, которые мы говорили в первой части нашей передачи. И поэтому всячески сдерживали их развитие. При этом Министерство финансов, оно пыталось по максимуму сохранять старую, но уже отживающую свою крепостническую кредитную систему. Однако, когда происходит, ну, еще до отмены крепостного права, происходит и постепенное изменение в силу, как бы, особенностей того, что как можно было финансировать раньше, было очень сложно делать в дальнейшем. Так вот, в 1857 году все-таки администрация, она, государственная администрация империи, она под напором многочисленных там ходатайств городской думы, а это были предприниматели там, они выступают за то, чтобы и дают возможность широко открывать муниципальные банки. И будут вынуждены принять соответствующее положение уже согласных вот этих банков. При этом составители этого документа, они старались, опять же, не стараясь что-то защитить, но при этом все-таки не могли не обратить внимание на, как бы, давление, которое оказывали городские думы, а они, в свою очередь, как раз-таки получали запросы от предпринимателей, потому что многие из них как раз-таки строили дома, развитие домовладений, развитие инфраструктуры, это все, конечно же, сказывалось о том, ну, как раз-таки, как это будет в дальнейшем строиться. Так вот, в итоге, в феврале 1862 года будет принято новое уже положение, оно немножко изменило особенность функционирования городских общественных банков, вот, ну и подобные вот эти кредитные установления должны были, во-первых, они организовывались при городских думах, как я уже так говорил. Во-вторых, они закреплялись, кто за ними наблюдал. Правление банка состояло из директора и двух товарищей. Ну, по нынешним меркам, это его заместители избирались, опять же, представителями городского общества. Более того, перед министром финансов и внутренних дел банки были обязаны периодически отчитываться. Самое главное, публиковать балансы за каждое полугодие, то есть, чтобы было видно вот там финансовое состояние данного банка. Минимальный же размер уставного капитала должен был быть не менее 10 тысяч рублей. Именно из чистой прибыли городского банка. А при этом часть этой суммы, там, от 10, иногда до 20%, ощущалась на то, чтобы составить запасной капитал. Ну, а основная часть прибыли, она обращалась, во-первых, она шла не только для самих предпринимателей, но самое главное, она шла активно на благоустройство города. Вот. Более того, различные благотворительные нужды, то есть открытие каких-то школ. Вот, например, в нашем городе Гомеле ряд как раз-таки учреждений появились благодаря вот именно оказанию помощи данного банковского учреждения. А чем они еще занимались? Во-первых, у них были немножко разные по тем временам разноправленные круг операции. Это были прием вкладов, то есть они могли учитывать векселя, правда, могли даже брать и под залог какие-то ценные вещи, драгоценности, хотя вот последнее, в силу того, что надо было оплачивать финансово, там, кто оценивал ломбардный, как бы выдача под ломбардный как кредит, она, ну, не особо широко получила, как бы, широкое применение. При этом также оказывалась именно выдача денег под недвижимость. Конечно, вот такие банки, они постепенно начинают расширяться много где еще. Так вот, если в 1862 году в Российской империи таких банков было всего лишь около 21, то буквально за 2 года с момента введения таких положений их количество увеличилось еще на 55, кажется, таких штук. Вот. И подобные кредитные учреждения, они очень сильно подтолкнули и способствовали дальнейшему совершенствованию финансовой системы. Ну и именно на этой волне, опять же, а мы сегодня же говорим не только про общем, что происходило в то время, ну и, конечно же, не забываем про нашу региональную историю. Так вот, именно на этой волне возникает первое коммерческое кредитное учреждение Белорусского края. И открылся подобный банк 8 января 1870 года, согласно правительственному указу Сената. Вот, и открыли его не где-нибудь там в столице нашей родины, городе Минске, а именно в нашем славном городе Гомеле. Тогда это часть Могилевской губернии. За 5 дней до этого Сенат заслушал рапорт министра финансов, ну и было принято решение именно в Гомеле, на тот момент это не областной город, не губернский, а центр уезда, открытия подобного учреждения. Хотя разрешение на открытие банков было предоставлено Министерству финансов немного раньше. Почему именно Гомель стал? Ну, во-первых, с того, что к этому моменту город активно развивался как торгово-промышленный центр. Он обслуживал не только Гомельский уезд, но и прилегающие уезды Могилевской, Минской, Черниговской, губернии. Что на этот момент гомели делали и под что нуждались суммы? Во-первых, производилась бумага, спички, кирпич, стекло, веревки, в общем, различные виды продукции. А вот более того, в Гомеле находилась биржа лесоматериалов, дров. И вот эта продукция, она шла активно в среднее и нижнее Поднепровье, в основном это были порты Одессы, Екатеринославля, Киев. Вот активно шла бойко оттуда покупка и продажа уже дальше по нашим губерниям торговли зерном, конечно, это оказывало постоянно острую потребность в судном капитале. Интересно, что сенатский указ определял, я уже говорил, 10 тысяч рублей. Но если мы посмотрим, то Гомельский банк открыт был под капиталом 20 тысяч рублей. Может быть, это одна из причин, почему именно в Гомеле и появился. То есть собрала, как раз-таки, местная торговля, то есть местная промышленность, местные там торговцы, буржуазия, аж целая там чуть даже более 20 тысяч рублей. Вот, при этом это свидетельствует именно из архивных материалов. Поэтому, скорее всего, это стало одной из таких причин, что именно в Гомеле в первом, как раз-таки, из белорусских как бы губерний появилось подобное учреждение, чего не было долгое время, там, до 1870 года. Однако, надо уточнить, что круг операции был такой же, который мы уже перечисляли до этого, вот, но отметим также, что несмотря на то, что его, как бы по документам официально было принято решение открыть, учредить 8 января 1870 года, однако работать он начал намного позже. И что такое произошло, что вроде бы в начале года только открыли, а заработал он позже, в чем была одна из таких причин, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь, будет очень интересно.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, следует напомнить дату начала операции Гомельского городского общественного банка. Вот если посмотреть по документам, то статистики проходят обычно называют 1 мая 1870 года. Эта дата, кстати, присутствует в целом ряде официальных сборников банковской статистики, однако начало реальных проведения финансовых операций, она затянулась. В чем были причины? Ну, во-первых, дело в том, что собранные, конечно, средства капитала были перемещены, согласно требованиям законодательства, не сразу в Гомель, а находились они в киевской конторе Государственного банка Российской империи. Вот, в белорусских же губерниях сеть же отделений Газбанка тогда еще не сформировались. Поэтому и возникла необходимость вступить вот в эти почтово-телеграфную переписку с киевским банковским отделением, чтобы получить вот положенное средство в количестве там чуть более 20 тысяч рублей. Ну, если бы точно, там 20 тысяч 300 с хвостиком рублей и копеек. Вот. К тому же, ибо об устройстве кредитное учреждение затянулось так лишь 27 июня того же 1870 года будет утверждена Думой обязательная документация, которая требовалась для проведения операции. Это главная книга, а так и называлась «Гроссбух», по-немецки «Кассовые журналы». Ну а в сентябре 1870 года банк просит уже Думу передать ему мебель, часы упраздненного ранее городского магистрата. Параллельно в это же время начинается активно формирование состава руководства, ну или правления банка. Должность директора занимает человек по фамилии Яндовский. К сожалению, информации об первом управляющем, они крайне скудные. Вот там буквально такие небольшие заметки, то написанные от руки. Там предлагался и другой, кажется, таки представитель. Кстати, в отчете, вот, например, городской думы за ноябрь 1859 года есть вот протокол, где на выборах уже в дальнейшем очередного директора муниципального банка на эту должность баллотировал сразу два представителя, Яндовский и Строгий. Вот последний, кстати, путем тайного голосования будет опять, вернее, станет новым директором городского банка в Гомеле. Определенно трудности также возникли, как потом показала практика, формирование именно самого персонала, потому что определены было жалование. Так вот, если мы смотрим документы, то, судя по всему, годовое жалование главного бухгалтера, ну, надо понять, 1200 рублей. Также нанимался другой бухгалтер, там, 360 рублей. Там, писец, человек, который вел документацию, он получал 180 рублей. И тогда сама городская дума отмечала, что жалование ничтожное в сумме вознаграждения, и, конечно, будет очень сложно найти людей, желающих, во-первых, ну, ладно, желающих-то еще можно отыскать, а вот именно людей, которые бы соответствовали своим знаниям и опытам. Постепенно же Гомельский банк, он все-таки развивался, все-таки, ну, кое-как вопрос с кадром был, вопрос решен путем увеличения в дальнейшем жалования, но не сразу, и постепенно банк начинает наращивать масштабы своих операций. Я напомню, что в 70-е, 80-е годы Гомель бурно развивался, потому что это крупный логистический центр, то есть прошли линии железных дорог. Это в 1873 году, напомню, Любава-Ромельская стальная магистраль, вот, ну а в конце 80-х годов 19 века запада на восток Полесская. И, конечно, это все дало очень большой рост торгового оборота, однако уже к началу 19 века, к концу 90-х годов 19 века увеличился торговый оборот в более чем 2,5 раза. И, конечно же, укрепление позиции городского банка в Гомеле, ну, она просто увеличилась по мере роста его торговых оборотов. Несмотря, конечно, на определенные были потери, вызванные банковским кризисом 1880-х годов, но все-таки, если посмотреть статистику, то Гомельский городской банк, он смог устоять, выстоять, вот, и как бы в целом даже принести в 1898 году прибыль там около 10, ну, там, до 10 тысяч рублей. Хотя важно напомнить нашим слушателям, какие же, опять же, они операции оказывали. Во-первых, здесь, когда этот банк был открыт, то очень огромный интерес, особенно у городского купечества и у местных домовладельцев, вызвал долгосрочный кредит, при этом который предоставлялся именно под залог недвижимого имущества. Однако банковские отчеты и руководство банка, они заняли в этом отношении такую осторожную позицию, ссылаясь на то, что не так уж и много капитала. И только к концу 1889 года, после неоднократных прошений там, именитых горожан, жителей предместий и увеличения банковского капитала, было принято решение принимать вот именно учет вести векселей и выдача сук именно суд под залог процентных бумаг. Ну и, конечно же, также выдавать деньги под залогом недвижимости. К концу 19 века и вовсе банковские операции под залог строения в городе получают существенное развитие. Однако подавляющее большинство именно ипотечных кредитов, они все-таки выдавались на непродолжительное время. Ну, иногда это могло быть от 3, где-то до 5-8 лет. Вот. Так же было и у нас здесь, в нашем городе Гомеле. Вот. Хотя при этом в городе были и другие банковские последующие учреждения открытые. Это, например, вот акционерный Виленский и Московские земельные банки. Но они кредитовали достаточно длительное время, там около 30 и более лет. Одной из главных статей актива Гомельского банка являлся учет векселей, обеспеченных там двумя подписями, то есть одной подписи было мало, вот, ну и там суммы время от времени увеличивались. Ко всему же, банк в Гомеле, он, в отличие от ряда общественных банков других губерний Беларуси, активно кредитовал нужды городской думы. Например, за достаточно короткий период, с 1897 года по 1904 год, суммы кредита постоянно увеличивались. Вот, например, они были потрачены на строительство в Гомеле мужской классической гимназии. Сейчас напомню, это здание, между прочим, сохранилось. Это старый корпус Белгута. И вот та вот такое красивое двухэтажное, ну, сейчас оно трехэтажное кирпичное здание, было не в меньшей степени построено не только по финансовым взаимодействиям князей Паскевича, но и также за счет тех денег, которые выделил банк. Правда, их не хватило, поэтому городская дума в дальнейшем обратилась к семье Паскевича, и они уже дали нужную сумму до завершения вот этой гимназии. Ремонт мостовых, покрытие расходов и тех долгов, которые город, ну, приобретал по мере того, как они решали вопрос инфраструктуры. Потому что конец 19 века, отмена крепостного права, она подтолкнула к бурному развитию инфраструктуры. То есть фактически из средневекового города город постепенно входил активно уже в капиталистическое время, а это требовало с собой соответствующий тип инфраструктуры. При этом, если мы посмотрим вот из входного такого баланса действующих тогда белорусских городских банков, то на Гомельский банк приходилось порядка 85% всех выданных городам суд. Поэтому надо сказать, что банк здесь играл огромную роль. Так что можно сказать, что Гомельский городской общественный банк — это такое уникальное по тем временам первое такое коммерческое кредитное учреждение. Вот. Его, конечно, скромный капитал по сравнению с коммерческими в дальнейшем появлявшимися акционерными банками все равно сыграл огромную большую роль. Ну и, конечно же, благодаря учреждению городского общественного банка и его плодотворной работе в Гомеле в дальнейшем будет принято решение открывать уже новые банковские организации. Так, к концу 19 века, то есть к моменту революции 17 года, в Гомеле появляются еще ряд других крупных финансовых учреждений, о каких мы поговорим в завершающей стадии нашей передачи. Вот, и оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, благодаря учреждению городского Гомельского общественного банка и его такой очень хорошей, плодотворной работе, в Гомель становится таким респектабельным местом для открытия уже новых банковских учреждений. К концу 19 века наш город становится, можно сказать, таким финансовым сити. На главной улице, в то время, как и сейчас, это улица Советская, только называлась она в тот момент улица Румянцевская, память первых его владельцев времен Российской империи Петра и Николая Петровича Румянцевых. В общем, на этой улице появляется большое количество банковских зданий. При этом не только банковские здания, но и рядышком соседствовали дома буржуазии, доходные дома. Вот. Ну и появляются такие филиалы. Это Орловский коммерческий банк. Его учредителем стал известный такой предприниматель по фамилии Поляков. Известный такой русский банкир. Кстати, уроженец города Орша. Так вот, на его деньги, ну, вернее, при его участии будет построено соответствующее здание на углу улиц Румянцевской и Ириненской в 1901 году. И архитектором будет выступать Станислав Данилович Шабуневский. Сейчас это всем хорошо известное полосатое здание на остановке улица Жарковского. Вот первый этаж, который такой полосатый. Долгое время в советский период это было здание Гомельского госполкома и ряда других учреждений. Вот. Ну а в 1901 году здесь впервые открылся одноименный банк. Правда, в 1908 году здание формально сменило владельцев, и в результате слияния трех уже в дальнейшем банков из группы Полякова. И он будет уже называться Объединенный банк. Его основная часть денег шло на финансирование промышленности нашего региона. А вскоре неподалек, ближе в сторону к городской думе, если вот двигаться далее по нынешней улице Советской, будет построен и здание еще одного банка, где откроется отделение Русско-Азиатского банка. Акционерный Русско-Азиатский банк, он, я напомню, был впервые образован в 1910 году. Его основой стало слияние таких двух банков, Русско-Китайского и Северного банка. Вот. Возглавлял это правление, кстати, банка Путилов. Известный такой промышленник, все его известные, вы, наверное, слышали в истории, путиловские заводы. Так вот, это здание было двухэтажным. При этом этажность их, конечно, высота этих этажей была выше, чем нынешние жилые дома. Так вот, это двухэтажный здание будет построено на углу улиц тогдашних Румянцевской и улицы Барона фон Нолькина. Сейчас эта улица, конечно, называется улица Советская и Ланге. Проходя по улице Советской в направлении старого универмага, можно наблюдать первый в городе пешеходный диагональный переход. И вот если переходить не по прямой, а по диагонали, то вы увидите очень красивое здание, потому что архитектором этого строения выступал в дальнейшем известный и советский архитектор Оскар Рудольфович Мунц. Здание построено в стиле модерн. Еще одним банком на Румянцевской тогдашней улице становится отделение Виленского коммерческого банка. Ну, если быть точным, то Виленский банк, он занимал такое промежуточное место между Орловским объединенным банком и Русско-Азиатским банком. Тоже такого фисташка белого разные оттенки сейчас уже зелени. Вот это отделение Виленского коммерческого банка. Его построили на пересечении улица Румянцевская и Троицкая. Сейчас вы таких, опять же, улиц не встретите, Аси, потому что они называются Крестьянская и Советская. Напомню, что всем известная улица сейчас Крестьянская. Раньше была улица Троицкая, потому что рядышком напротив будущего банка соседствовало строение культовой постройки храма Чести Святой Троицы, закрытого только в советский период и окончательно уничтоженного как строение в период оккупации нашего города нацистами, начиная с августа 1941 года. Так вот, это здание было построено немного ранее, чем вот два уже ранее называемых в 1901 году. Вот. При этом само отделение Виленского коммерческого банка, оно было открыто немного раньше, чем появилось вот новое строение, но вот эти банковские учреждения, они начинают украшать и очень сильно определять стиль и внешний вид нашего города. Сейчас вот, гуляя по улице Советская, многие наши туристы отмечают, что нигде, ни в одном белорусском городе вот такого обилия сохранившихся доходных домов, финансово-кредитных учреждений, как у нас в Гомеле, вы просто-напросто не найдете, потому что где-то военные действия, где-то они возводились как-то более равномерно. Ну а в тот момент улица Румянцевская, это было место, как и сейчас, в принципе, сосредоточение основной такой активной деловой части жизни. Ну и, конечно же, банки, они выступали как бы в качестве главных таких инвесторов. Если вот более подробно поговорить про Орловский коммерческий банк, то его, я напомню, когда-то учредили еще в далеком 1872 году. То есть, по сути, в том же году, когда в Гомеле открылся общественный городской банк, впервые появилось такое учреждение, и подрядчиком его выступил не просто предприниматель, а железнодорожный такой подрядчик Самуил Соломонович Поляков. Он являлся елецким купцом первой гильдии, городским также головой, вместе с ним, который был учредителем, был Дмитрий Сергеевич Русанов, вот, ну и представители также Петербургского дома банкирского, ну, Петербургского банкирского дома, которые специализировались на операции. Плюс там еще был ряд, кажется, представителей, кто сдал деньги, и вот Орловский коммерческий банк изначально создавался именно с целью интенсификации и улучшения торговли хлебом, то есть торговли зерном. Так вот, в дальнейшем вот семья Поляковых, ну и также ряда других фирм, они в целом учредили еще ряд группы банков в Москве, Черноземье. При этом руководство считало приоритет сперва именно обслуживание различными торговли сельхозпродукцией, можно сказать, в какой-то степени таким был ведущим в аграрной сфере. Вот. Ну а постепенно, по мере развития торговых операций, открываются его подразделения. То есть, кроме, например, нашего города, Гомеля, также отделения этих банков были открыты еще в Бобруйске. Также они были построены в таких вот городах российской, ну, нынешней федерации. Это Калуга, Тамбов, кажется-таки вот. Кроме, кстати, Бобруйска и Гомеля, также отделение этого банка находилось, конечно же, на малой родине Поляковых в городе Орша. Фактически этот банк, можно сказать, стал такой коалиция крупных хлеботорговцев, помещиков и губернских чиновников, плюс различные земские деятели. В целом, надо сказать, что, конечно же, семья Поляковых, это, я думаю, тут даже можно целый сюжет передачи им посвятить, потому что люди заработали свои первые деньги сначала на обслуживание торговых операций, а самое главное, по буму строительства железных дорог. И вот, накопив определенный капитал, они активно включались именно в финансовое развитие страны. Ну и, конечно же, в этом вот банке, который был открыт в Гомеле, я вот неоднократно говорил в наших передачах, но еще раз напомню, его руководителем был назначен отец известного сейчас, ну, со времен Советского Союза психолога Льва Семеновича Выгодского. Вот как раз-таки семья Выгодских как раз-таки переехала из Орши для того, чтобы отец мог возглавить данное отделение у нас в нашем городе Гомеле. Так что вот развитие в целом банковских учреждений, если говорить в рамках масштабах, она влияла не только к улучшению экономических связей между внутренними губерниями, улучшение как бы развития капиталистического развития страны, но она очень сильно и отразилась на внешнем облике. Поэтому, критики, прогуливаясь в нашем городе, вы обращаете внимание, что это не просто красивое здание, а то, с какой долгой историей. Ну, а я буду заканчивать наш эфир. Всем спасибо, до новых встреч.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.